Политраша.ком.
Кто виноват во Второй мировой войне? Владимир Безбородов. Версия о том, кто виновен в развязывании Второй мировой войны, озвученная в эфире чешского телевидения в утреннем эфире 18 сентября, прозвучала диссонансом с официальными заявлениями и позицией руководства Чехии, направленных на поддержку позиции России в свете ухудшения взаимоотношений с Европой и США. Может быть, дело и в незнании телеведущей современной истории, тем более, что в свое время в Чехии отказались от ее детального изучения в школах и вузах в угоду евроинтеграционным процессам. Тем более, что в настоящее время рассмотрением инцидента занимается Совет по телерадиовещанию Чехии. Чешское телевидение, скорее всего, будет вынуждено заплатить штраф за распространение необъективной информации. Однако, если не брать во внимание даже это досадное недоразумение, в последние годы становятся все более очевидными попытки переложить, если не полностью, то хотя бы частично, ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и Россию. Начало этому процессу было положено еще в 90-е годы, когда полки с исторической литературой в книжных магазинах заполнили творения Виктора Суворова, Дьяконова и Бушуевой, в которых авторы настойчиво пытались доказать, что СССР или был несостоявшимся агрессором, с намеками на то, что Германия де невольно спасла весь цивилизованный мир от коммунистической угрозы, или, как минимум, он должен нести ответственность за якобы имевшее место военно-техническое сотрудничество с Германией, позволившее ей воссоздать свои вооруженные силы. Несмотря на то, что все эти гипотезы давно опровергнуты, хотя им и удалось на какое-то время ввергнуть в шоковое состояние отечественную историческую науку, разговоры о степени виновности Советского Союза в возникновении Второй мировой войны продолжают вестись на Западе, причем они возникают всякий раз, когда Россия пытается проводить свою независимую политику, либо отмечает очередную годовщину окончания Великой Отечественной войны. В свете таких поползновений западных историков и отдельных представителей СМИ следует немного задуматься над вопросом, где и когда были заложены реальные, а не мифические основы для возникновения глобального военного конфликта в Европе, продолжавшегося с 1939 по 1945 год. Сейчас уже мало кто вспомнит слова Ленина о том, что Версальский мирный договор – не что иное, как неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве. Еще более конкретно его характеризовал французский маршал Фердинанд Фош, который произнес: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Французский маршал не ошибся, причем почти точно угадав дату начала новой мировой войны. Он, конечно, не обладал даром предвидения, зато был неплохим аналитиком, понимавшим, чем закончится демонстративное унижение Германии в Версале. Причем державы-победительницы в своем желании устранить Германию из политической жизни Европы и лишить ее возможности конкурировать с Англией и Францией в колониальном строительстве даже упустили из вида тот факт, что Первую мировую войну де-факто начинали совсем не немцы, а Австро-Венгрия, объявившая войну Сербии, после чего уже в нее вступили союзники обоих государств. Однако ни один из проигравших ее участников не был подвергнут таким санкциям со стороны победителей, как Германия. Тут стоит вспомнить, что согласно Версальскому договору Германия отдавала Франции Эльзас-Лотарингию, Бельгии – округа Мальмеди, Эйпен и прочую части Марене, Польше – Познань и территории Западной Пруссии, Чехословакии – часть Силезской территории. Город Данцик и его округ был объявлен вольным городом. Город Мемель передан в ведение держав-победительниц. Саар переходил на 15 лет под управление Лиги наций. Угольные шахты Саара были переданы в собственность Франции. Реки Рейн, Эльба и Одер объявлялись свободными для прохода иностранных судов. Германия лишалась всех своих колоний, которые позднее были поделены между Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. Версальский договор фактически разоружал Германию. Ее армия не должна была превышать 100 тысяч добровольцев, зачисляемых на долгосрочную службу, а флот – 16 тысяч человек. Германии запрещалось иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки. Основная часть сохранившегося военно-морского флота и торгового морского флота подлежала передаче США, Франции и Великобритании. Версальский договор обязал Германию возместить в форме репараций убытки, понесенные США, Великобританией и Францией в результате военных действий. Это было не что иное, как полнейшее национальное унижение Германии. Но если бы дело ограничилось одним Версалем. На Германию были наложены колоссальные репарации, за которые она только совсем недавно, в 2010 году, окончательно расплатилась. А тогда, в 20-х годах, было несложно догадаться, что выплатить весь назначенный ущерб, составлявший в эквиваленте около 100 тысяч тонн золота, Германия явно была не в состоянии. Поэтому державы-победительницы пошли навстречу немцам и решили им оказать необходимую помощь, которая на первый взгляд должна была облегчить выплату репараций, а по факту служила совсем иным целям. План Дауэса, принятый на Лондонской конференции в июле-августе 1924 года, уже не устанавливал общей суммы репараций, а ограничивался указанием годовых платежей, которые были снижены до 1 миллиарда марок в 1924 году, 1,2 миллиарда в 1925 году, 1,2 миллиарда в 1926 году, а дальше по 2,5 миллиарда марок в год. И все 20-е годы державы-победительницы предоставляли Германии кредиты на выплату этих самых репараций, которые даже не покидали пределы английских и американских банков, увеличивая и без того огромную долговую сумму. В соответствии с планом Дауэса в октябре 1924 года Германии был предоставлен репарационный заем в 200 миллионов долларов, из которого 110 миллионов долларов было размещено в США. Приток же иностранных инвестиций в Германию составил 10-15 миллиардов марок долгосрочных и более 6 миллиардов марок краткосрочных вложений. На долю американского капитала приходилось 70% всех иностранных долгосрочных займов. Результатом этого плана было как раз то, что он заложил основы для восстановления германского военно-промышленного потенциала. За пятилетие 1924-29 годов действия плана объем промышленной продукции в Германии достиг довоенного, а экспорт составил 13,4 миллиарда золотых марок против 10 миллиардов в 1913 году. План Юнга, заменивший план Дауэса, преследовал ту же цель. В осуществлении плана Юнга активную роль играл Банк международных расчетов, созданный банкирами США по решению Гаагской конференции в августе 1931 года взамен упраздненной репарационной комиссии. Участвовала ли во всем этом действии Россия? Конечно же нет, поскольку ее, участницу Первой мировой войны, в Версаль не пустили даже в качестве стороннего наблюдателя. Над побежденной Германией, с одной стороны, глумились не только Англия и Франция, а все ее ближайшие европейские соседи, почувствовавшие легкую добычу, а с другой – американские и английские бизнес-круги, вливая финансовые средства в Германию, не очень вдаваясь в подробности, куда немцы их расходуют. Немцы, конечно, сцепив зубы, стерпели унижение Версаля. Но их едва бы устроила та роль, которую послевоенной Германии отводило англо-французское мироустройство. В итоге, совсем неудивительно, что немцы сами привели к власти национал-социалистов во главе с Гитлером. В этих условиях шансы прийти к власти в Германии имела абсолютно любая политическая сила, заявлявшая о своем несогласии с политикой западных держав. Именно поэтому, кроме национал-социалистов, второе по популярности место в политических предпочтениях немцев занимали коммунисты, которые также не проявляли симпатий к политике колониальных держав. Но приход Гитлера к власти был только началом движения Германии во Второй мировой войне. Дело все в том, что досконально требовать соблюдения статей Версальского договора ни одна из держав-победительниц не собиралась. Их с начала 30-х годов интересовало только опутывание Германии финансовыми и кредитными обязательствами. Мало того, что филиалы немецких оружейных компаний действовали фактически по всей Европе, так еще и немецкая военная промышленность являлась весьма привлекательным сектором для английских и американских инвестиций. Например, после 1933 года фирма Opel, принадлежащая General Motors, и Ford AG, филиал Ford, выпускала танки. Фирмы Mix & Genest, Lawrence и другие поставлял 2/5 средств связи для германской армии. Финансовые круги США оказывали помощь и другим фашистским странам. Только за 1925-27 года Италия получила от США 300 миллионов долларов. Внешние кредиты США были использованы и для поддержки японского империализма. Первый крупный заем Японии предоставил в 1923 году National City Bank of New York. В 1924 было предоставлено еще 150 миллионов долларов японскому правительству и 25 миллионов японскому банку. Значительные кредиты были получены Японией в 1928-30 годах. Неудивительно, что в 1931 году она оказалась в состоянии оккупировать Маньчжурию, а в 1932 году создать на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-го. Разумеется, тут имел место только бизнес и ничего личного, но выглядит несколько странным то, что никто из западных представителей бизнес-кругов при этом и не вспомнил о словах французского маршала Фоша о том, что Версальский договор — это не окончательный мир, а всего лишь перемирие на 20 лет. Конечно, на фоне такой политики западных держав, позволившей Германии создать новые вооруженные силы, способные развязать Вторую мировую войну, весьма блекло выглядят доводы о том, что фашистский меч якобы ковался в СССР. Танковые и авиационные школы, подготовившие до 1933 года несколько сотен немецких военных специалистов на территории Советского Союза. Они как-то теряются из вида, если на них посмотреть на фоне участия США и Англии в деле финансирования перевооружения Германии в период 20-30-х годов. Даже любимый либералами пакт Молотова-Риббентропа выглядит не таким уж зловещим документом на фоне того, как в Мюнхене Запад отдал на съедение Германии всю промышленность Чехословакии вместе с ее территорией и населением, или как старательно контролирующие соблюдение Версальских ограничений державы почему-то в упор не замечали появления у немцев на вооружении танков, линкоров, истребителей и бомбардировщиков. Не говоря уже о том, что цивилизованный Запад закрыл глаза на негласное участие немецких и итальянских вооруженных сил в гражданской войне в Испании на стороне фашистского режима Франко, чему, кстати, активно противостоял только Советский Союз, отправивший республиканцам боевую технику и добровольцев, исходя из соображений целесообразности, не замечали англичане, французы и американцы наступающего разгула национализма в первой половине 30-х годов, вылившегося впоследствии в расовую политику внутри самой Германии, а затем и за ее пределами. Их даже не испугали откровения Адольфа Гитлера, собственноручно им изложенные в книге «Моя борьба». Державы-победительницы Первой мировой войны могли бы все это прекратить в зародыше на уровне середины 30-х годов, тем более, что на их стороне были статьи Версальского договора и все финансовые нити, управляя которыми они могли поворачивать Германию в любую удобную для их политики сторону. Но вместо этого гаранты мирового развития Европы продолжали руководствоваться принципом известных трех мартышек «не вижу, не слышу, не скажу». При этом не забывая о собственной прибыли. Конечно, никто не отрицает того, что в августе 1939 года Риббентроп и Молотов решали, как поделить Польшу. СССР ввел активную торговлю с Германией с сентября 1939 года по 22 июня 1941 года, чем не очень далеко ушел от нейтральных Швеции, поставлявшей Рейху вплоть до 1945 года железную руду, или Швейцарии, не стеснявшейся почти до самого окончания Второй мировой войны в Европе продавать немцам зенитное орудие. Стоит признать, что СССР и Германия обменивались официальными делегациями и определяли вопросы разграничения геополитических сфер влияния в зонах интересов. Но это явилось всего лишь следствием тех событий, основы и условия для которых закладывали два десятка лет державы, победившие в Первой мировой войне. Следует отметить, что в России очень не любят затрагивать тему поиска виновных в том или ином историческом событии. Сложно представить, чтобы российский государственный телеканал вдруг вспомнил о том, кто ставил Германию на колени в Версале или чьи посольства посещали перед февралем 1917 года представители тогдашней либерально-политической тусовки. Но это не должно означать того, что как преемница СССР Российская Федерация обязана соглашаться с попытками возложить на нее ответственность за Вторую мировую войну. Тем более, что в свете новой, теперь уже информационной войны, такие пусть и нечаянные выпады несут не меньшую угрозу, чем упрямое продвижение НАТО на восток или борьба Запада за контроль над постсоветским пространством.
Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.